эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе МВФ предупредил о новом витке глобального экономического кризиса. Окончательно ли решена судьба третьего срока президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуарда Кокойте? Когда в церковном конфликте в Абхазии будет поставлена точка? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. На востоке Японии сегодня произошло землетрясение. Австрия заявила о готовности признать созданной оппозицией в Ливии переходный национальный совет. В Сирии правительственные войска при поддержке танков вступили в город Бдама на севере страны. На востоке Японии сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр располагался в 110 километрах к востоку от Фукусимы, района, более всего пострадавшего от землетрясения и цунами 11 марта. Сегодня, тем не менее, предупреждения о цунами не было. Ранее стало известно, что на аварийной АЭС Фукусима-Даичи была прервана очистка радиоактивной воды спустя несколько часов после начала процесса. Прекращение связано с тем, что уровень радиации в машине по очистке воды – вырос намного быстрее, чем ожидалось. Когда возобновится процесс, пока не ясно. Сегодня же министр экономики Японии Банди Каеда заявил о необходимости скорейшего возобновления работы атомных реакторов, остановленных для проверки после землетрясения 11 марта. Австрия заявила о готовности признать созданной оппозицией в Ливии переходный национальный совет как единственное легитимное представительство ливийского народа. Ранее несколько стран, среди которых Великобритания, Канада, Франция, Иордания, США, признали переходный национальный совет в Ливии. Сегодня же в городе Налут на северо-востоке Ливии в боях между лояльными Муамару Каддафи войсками и силами оппозиции погибли не менее 8 повстанцев, еще 13 ранены. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на повстанцев, по словам которых, в ходе продолжающихся со вчерашнего дня боев были убиты не менее 45 солдат ливийской армии. Независимого подтверждения этой информации нет. В Сирии правительственные войска при поддержке танков и бронетехники вступили в небольшой город Бдама на севере страны, вблизи границы с Турцией. По сообщению правозащитников, были сожжены несколько домов, арестованы 70 человек. Бдама расположен рядом с городом Джиз-Эшугур, где на днях произошли столкновения правительственных сил с повстанцами. Несколько тысяч человек бежали из Джиз-Эшугура в Турцию, опасаясь репрессий властей. По сведениям турецкого агентства Анатолия, число сирийских беженцев, перешедших турецкую границу, достигла 1100. С начала массовых народных выступлений в Сирии с требованием отставки президента Башара Асада погибли более 1400 человек. В Сирии осуществляемые режимом президента Башара Асада репрессии против оппозиции не приостановят стремление народа к изменениям в стране. Об этом пишет госсекретарь США Хиллари Клинтон в статье, опубликованной сегодня в издающейся в Лондоне арабоязычной газете. В статье, названной «В Сирии нет пути назад», говорится, что сирийский президент, продолжая применять насилие против участников антиправительственных демонстраций, может замедлить начавшиеся в стране изменения, но он не в силах их предотвратить. Клинтон пишет, что своими действиями Асад разрушил имидж реформатора, коим пытался себя представить.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский центр стратегических разработок представил доклад о политических настроениях российских граждан в 2011 году. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев представил свежую версию своего доклада о настроениях российского общества. По его данным, в 2011 году произошел перелом в отношении населения к руководству России. Еще недавно оно было очень позитивным, но с января в фокус-группах почти исчезли люди, позитивно относящиеся к Дмитрию Медведеву. Люди разочаровались в нем как в политическом лидере, и у него нет перспектив для переизбрания. У Владимира Путина остаются высокими его оценки прошлой деятельности, но в перспективе от него ничего не ждут. идут. У Путина есть значительный политический капитал, позволяющий ему избраться, но доверие к нему будет быстро иссякать, считает Михаил Дмитриев. Политолог Андрей Рябов говорил на конференции о том, что Россия и ее власть неадекватна изменившемуся миру. Повестка дня выборов должна быть повесткой перемен. Но в России предлагают идею сохранения патерналистского статус-кво. Михаил Соколов, Радио Свобода, Барнаул.
Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял две отдельные резолюции о санкциях против международной террористической организации «Аль-Каида» и афганского движения «Талибан». Ранее действовал единый список лиц, связанных с «Аль-Каидой» и «Талибаном», в отношении которых вводился запрет на путешествия и активы которых были заморожены. Ожидается, что разделение списков будет способствовать процессу национального примирения в Афганистане. Афганский президент Хамид Карзай просил Совет Безопасности снять санкции с 50 человек, включенных в список за связи с талибами. Этот вопрос будет рассмотрен в июле. Совет Безопасности ООН ввел санкции против движения «Талибана» в ноябре 1999 года за отказ выдать Усаму бин Ладена, который подозревался в организации нападения на посольство США в Кении и Танзании в 1998 году. Пакистан выразил протест США и Афганистану в связи с вторжением на свою территорию авиации НАТО и афганских боевиков. Соответствующая нота была передана в пятницу в посольство США в Исламабаде. В документе речь идет о вторжении авиации НАТО в провинцию Махманд на границе с Афганистаном, в ходе которого было совершено нападение на пакистанский военный пост. Когда это произошло, не уточняется. Афганскому поверенному в делах был заявлен протест в связи с вторжением 150 афганских боевиков в провинцию Баджуар, которое произошло в четверг. По данным пакистанских властей, боевики ворвались в одну из деревень, погибли 5 человек. Заместитель госсекретаря США по военно-политическим вопросам Эндрю Шапиро посетит Азербайджан 24 июня. Он возглавит делегацию США на американо-азербайджанском диалоге по вопросам безопасности.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональные новости в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Начнем с международной новости. Международный валютный фонд выступил с прогнозом о замедлении экономического роста в США и других западных странах и предупредил о вероятности глобального экономического кризиса, если эти страны безотлагательно не начнут сокращать дефициты своих государственных бюджетов. Этот прогноз стал лишь одним из серии последних предупреждений со стороны ряда экономических институтов. Тему продолжит Юрий Жигалкин.
Международный валютный фонд, как, собственно, и подавляющее большинство подобных организаций, никогда не отличаются точностью прогнозов. В данном случае, как считает мой собеседник, известный американский экономист, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханке, это предсказание интересно не тем, что МВФ обещает Соединенным Штатам совсем небольшой экономический рост в этом году, около 2,5%. А тем, что МВФ расписался в своей некомпетентности в качестве экономического советника, что его рецепты экономического роста, которым следовали многие западные столицы, оказались несостоятельными. Вспомним, что именно МВФ прописывал гигантские государственные расходы на различные экономические проекты в качестве главного средства борьбы с финансовым кризисом и рецессией, говорит Стивен Ханке. Вся идея стимулирования экономического роста зиждилась на государственном финансировании экономической активности, которое и привело к опасному росту дефицита бюджетов западных стран. А теперь МВФ говорит, что хватит, больше нельзя этим заниматься, этот путь ведет нас к катастрофе. Проблема для США и других развитых стран заключается в том, что это искусственное стимулирование привело к бюджетным проблемам, но оно не создало фундамент для нормального экономического роста, потому что частные кредиторы в силу разных причин не хотят увеличивать объемы кредитов в экономике, а в такой ситуации ничтожный рост кредита обусловит анемичный экономический рост. А каковы, по-вашему, шансы того, что мир может столкнуться с кризисом, подобным депрессии? Одной из причин Великой депрессии было падение денежной массы в экономике. Сейчас этого пока не происходит, но может произойти, если регулирующие органы перегнут палку и предъявят банкам слишком высокие требования в том, что касается уровня капитализации. В таком случае банки могут прекратить даже и то ничтожное кредитование, которое мы наблюдаем сейчас. С миром может произойти то, что происходит в Греции, где объем денег в экономике резко сокращается, и она быстро движется к краху. У меня нет сомнений, что дело в этом случае завершится крахом. Мой собеседник, профессор Стивен Ханке, как и его коллеги, не берется судить о том, насколько высока вероятность того, что события в мире будут развиваться по наихудшему сценарию.
Материал Юрия Жигалкина, Вашингтон.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Переходим к региональным темам, подводим итоги недели. Вчера в грузинском селе Двани около юго-осетинской де-факто границы состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Представители Грузии опять предупредили всех участников о возможном прекращении участия в переговорном процессе. С подробностями наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
На встрече в селе Двани представители Тбилиси заявили, что если российские спецслужбы продолжат попытки совершения терактов, Грузия перестанет принимать участие в подобных встречах. Аналогичный ультиматум грузинская сторона впервые выдвинула на прошлой неделе во время очередного раунда женевских дискуссий. Тогда, за день до начала переговоров, грузинское МВД сообщило о предотвращении очередного террористического акта. Спецслужбы задержали беженца из Ахалгорского района Бадри Гугиашвили. Во время допроса он сообщил, что по заданию замглавы российских пограничных войск в Южной Осетии Алексея Соколова собирался произвести подрыв взрывного устройства у представительства НАТО в центре Тбилиси. По информации МВД, за три последних года российские спецслужбы предприняли 12 попыток провести теракты в Грузии. Четыре последних грузинским властям удалось предотвратить. Глава грузинской делегации на встречах Шотаутиашвили утверждает, что раньше теракты планировались российскими военными, дислоцированными в Абхазии. Эпизод прошлой недели первый, когда теракт организован руками жителя Южной Осетии. Этот случай Утиашвили попытался обсудить с российскими участниками в дванских встречах.
Реакция российской стороны была неадекватной на это. Они сказали, что все это провокация, что же отличается от той реакции, что было в Женеве. Так что нам, видимо, не на чем надеяться, потому что наши страхи, что это государственный интерес, видимо, оправдываются.
Утиашвили отказался раскрыть какие-либо новые детали следствия по делу Бадри Гугиашвили. Он также сообщил, что пока нет информации о новых попытках совершения терактов. По окончании встречи международные посредники от ОБСЕ Европейской миссии наблюдателей не стали комментировать дискуссию вокруг проблемы российского терроризма. Оба зарубежных дипломата настойчиво убеждали журналистов, что переговоры прошли в очень конструктивной атмосфере. Исполняющий обязанности главы Европейской миссии наблюдателей Юстис Сирасало даже добавил:
«Это была моя четвертая встреча, и я думаю, она была самой лучшей».
Столь оптимистичные комментарии посредников можно объяснить тем, что во время встречи юго-осетинские представители приняли их предложение совместно посетить село Чалавани Сачхерского района, расположенное около юго-осетинской административной границы. Месяц назад там произошел серьезный инцидент. В лесу неподалеку от села юго-осетинские военные открыли огонь по небольшой группе местных жителей. Пострадали два человека. Юго-осетинские чиновники утверждали, что огонь по людям пришлось открыть в ответ на стрельбу с грузинской стороны. После опроса очевидцев Европейская миссия наблюдателей заявила, что утверждения Цхинвали беспочвенны. На переговорах в селе Двани представители де-факто властей в очередной раз попытались доказать свою правоту, пообещав в скором времени предоставить дополнительные факты. После встречи спецпредставитель ОБСЕ Гентрюс Чукуолис сообщил, что расследование инцидента будет продолжено.
Договорились о совместном визите на эту местность, чтобы посмотреть и, так сказать, что вот видно, как можно продвигаться в конкретных случаях, исследуя те или иные инциденты, которые, к несчастью, иногда все-таки случаются.
В пресс-службе Европейской миссии наблюдателей сообщили, что день визита в село Чалавани будет выбран на следующей неделе. В состав делегации планируют включить и грузинских представителей. Скорее всего, нам представят возможность поговорить с юго-осетинскими пограничниками, и мы сможем услышать и их версию случившегося, сказал пресс-секретарь миссии наблюдателей Стивен Бёрд. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
На этой неделе, 14 июня, Верховный суд самопровозглашенной Южной Осетии вынес решение по весьма острому политическому вопросу. Можно ли проводить референдум по вопросу о третьем президентском сроке? За день до этого Эдуард Кокоэте заявил о том, что не намерен баллотироваться на третий срок, независимо от того, что решит суд. Коллегия Верховного суда признала референдум о третьем сроке незаконным. Тему продолжит Тамара Тирашвили.
Коллегия Верховного суда приняла решение о правомочности проведения референдума, но только по первому вопросу, предложенному инициативной группой. Можно ли считать государственными языками Южной Осетии русский и осетинский языки? Второй пункт о третьем сроке президента признан несоответствующим закону. Как заявил председатель Верховного суда Асамал Бичинов, Конституция Республики не позволяет выносить на всенародное голосование вопрос о продлении срока полномочий президента. Таким образом, усилия инициативной группы под руководством заместителя министра обороны Южной Осетии генерала Ибрагима Гасеева оказались тщетными. Как известно по официальным данным, группе удалось собрать необходимое количество голосов в поддержку референдума и передать их в ЦИК. Затем подписные листы были направлены в Верховный суд Южной Осетии. Спустя две недели, то есть сегодня, был вынесен вердикт. С утра у здания Верховного суда Южной Осетии началась акция сторонников Эдуарда Кокоэте. В Цхинвале прошел автопробег в поддержку возможного референдума о третьем сроке. Член инициативной группы, кавалер высшей государственной награды ордена Лотамонга Зара Чочева, убеждена, что Эдуард Кокоэте должен завершить то, что начал.
Если он не хочет, но народ хочет, он не имеет права отказать нам. Главное для меня – это то, что мы независимы. Вот это. Если у меня, допустим, дом разрушен, и он не делает, допустим, вот некоторые говорят, вот это не Джабелич, есть у нас строители, есть у нас здравоохранение, есть у нас судьи, есть у нас прокуратура, есть у нас КГБ. Пускай все свои дела делают. А президенту что нужно? Там политические вопросы.
Цхинвальец Альберт подчеркнул, что именно при Эдуарде Кокоэте Южная Осетия приобрела признание как независимое государство.
Очень много поменялось при его приходе лично. Мы стали независимым государством. У нас есть свет, получаем пенсии, заработная плата выплачивается вовремя.
Около здания Верховного суда я поговорила с другим жителем Цхинвала Игорем. Он не разделяет мнение сторонников Кокоэте.
Мне кажется, это подозрительно. Вообще надо менять все время. Смена власти должна происходить. Одни люди приходят, другие потом приходят, третий приходит. Один человек не может все решать. У нас сейчас не царство. Тогда давайте сделаем, знаете, поставим вот король и все. И у него право наследования. Королевская власть в Южной Осетии. Зачем тогда называть это все демократией?
Это был Игорь, житель Цхинвала. Против третьего срока президента Кокоэте выступили и коммунисты. На своем пленуме они заявили, что, цитата, «внесение изменений в Конституцию Республики приведет к нежелательной конфронтации в югоосетинском обществе». После оглашения судебного вердикта акция в поддержку Кокоэте закончилась. Члены инициативной группы заявили, что недовольны вердиктом, но понимают, что он продиктован законом. Они не исключили, что обратятся к югоосетинским депутатам с предложением обсудить вопрос о референдуме о третьем сроке на одном из заседаний парламента. Тамара Тирашвили, Эхо Кавказа, Цхинвал.
Продолжаем тему. На второй день после вынесения вердикта коллегии Верховного суда самопровозглашенной республики в юго-осетинский парламент ворвались вооруженные люди. Они потребовали, чтобы парламентарии приняли поправки, позволяющие Эдуарду Кокоэте остаться на своем посту в третий раз. С подробностями этого странного происшествия корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
В зал заседаний было разрешено войти лишь двум представителям группы, однако в здание ворвались более 10 человек. В их числе были заместитель министра обороны Ибрагим Гасеев и начальник госохраны Геннадий Кокоев. Они потребовали немедленного внесения изменений в Конституцию. Им было отказано со ссылкой на регламент работы парламента, после чего силовики с помощью своих сторонников на улице блокировали здание, стали вызывать в кабинеты депутатов и собирать с них подписи по требованиям немедленно рассмотреть вопрос о третьем сроке президента. По словам Станислава Качеева, в результате такого давления главы трех парламентских комитетов написали заявление о сложении себя полномочий. Разблокировать здание парламента удалось лишь через несколько часов. Как сообщает информационное агентство, действиями силовиков руководил заместитель министра обороны Гасеев. Именно он некоторое время назад создал инициативную группу по проведению референдума. На голосование предлагалось вынести два вопроса. Согласны ли вы, что государственными языками Республики Южная Осетия должны быть русский и осетинский языки? Согласны ли вы, что одно и то же лицо может занимать пост президента три срока подряд? Необходимое число подписей в поддержку референдума было собрано и передано в Центральную избирательную комиссию. Та, в свою очередь, направила документы в Верховный суд. Он вынес решение: вопрос о третьем сроке противоречит Конституции и на референдум вынесен быть не может. Изменить основной закон может только парламент. Именно поэтому, как рассказал журналистам представитель инициативной группы Игорь Алборов, туда и направились Ибрагим Гасеев со своими сторонниками. Сам президент Южной Осетии Эдуард Кокойте, полномочия которого истекают в ноябре этого года, от произошедшего открестился. Сегодня он в очередной раз сказал, что ни при каких условиях не будет баллотироваться на третий срок. Сразу после этого генеральный прокурор самопровозглашенной республики Таймураз Хугаев заявил, что группа военных во главе с заместителем министра обороны за инцидент в парламенте может быть привлечена к уголовной ответственности. Несмотря на это, эксперты считают, что за произошедшим стоит именно Эдуард Кокойте, а также российские власти. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» координатор рабочей группы Центра изучения Кавказа и Центральной Азии Института Востоковедения Российской Академии Наук Александр Скаков.
То, что там имело место, можно трактовать как попытку государственного переворота. Эта ситуация продолжалась примерно полдня. Потом, вероятно, в связи с поступившими сигналами из Москвы, попавшие в парламент люди покинули это здание. Безусловно, Москва, как и народ Южной Осетии, заинтересован в сохранении стабильности в республике. Люди, что называется, перестарались. То есть во главе этой группы стояли люди из руководства. Совершенно понятно, что такие люди без команды сверху, а именно от верховного командующего, от президента, на такие шаги не пошли бы. Но, тем не менее, президент крестился от этой группы, и получилось, что эти люди поставили сами себя. Но я думаю, что на этом, наверное, их карьере в ведомство будет положен конец.
Ситуация накануне предстоящих в ноябре президентских выборов складывается сложная, продолжает Александр Скаков.
До сих пор еще нет более-менее четкого списка кандидатов, нет реальных оценок рейтинга кандидатов. Часть из них можно отнести к потенциальным преемникам какой-то. Есть и другие люди, которые, хотя и входят в партию власти, тем не менее, довольно отстраненные от окружения президента какой-то. К примеру, это посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев. Есть и другие, в частности, это некоторые силовики. Сейчас непонятно, кто из них будет баллотироваться вообще.
Власти Южной Осетии оценивают произошедший вчера захват парламента как небольшой инцидент. По словам пресс-секретаря законодательного органа Инны Габараевой, состоялся достаточно серьезный разговор, который не перерос в конфликтную ситуацию. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
И в продолжение темы наша традиционная рубрика «Гость недели». Наш корреспондент Мурат Гукемухов беседовал с вице-спикером парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Юрием Дзыцойте.
Гость недели.
Юрий Альбертович, а что случилось все-таки? Ваша оценка событий.
Была создана инициативная группа по проведению референдума. А на референдуме предполагалось узнать мнение народа относительно третьего срока для ныне действующего президента. Суд первой инстанции отказал инициативной группе в этой их просьбе. Ну и порекомендовал им обратиться в парламент, поскольку изменения в Конституции по 48-й статье вносятся именно путем решения парламента. Пришли они у нас, по средам обычно бывают сессии, пришли на сессию. Мы их как бы пригласили, но обещали дать им слово в конце, после того, как мы исчерпаем всю повестку дня. По их же оценкам собралось где-то человек 200, 200 человек мы не могли принять. Попросили зайти двух, трех, ну максимум до пяти человек. Ну пришло слишком много людей. Молодые люди торопятся, в общем, я не знаю. Они решили, что именно сейчас, только сейчас, ну, хотели как можно быстрее. С этого все началось. Они блокировали парламент, никого не выпускали до тех пор, пока не будет стоять подпись под обращением от имени депутатов же к парламенту. Я им пытался долго объяснять, что все это означает. Это, в общем-то, уголовно наказуемое деяние. Говорили долго, в общем, я отказался поставить свою подпись, и все. Но я не знаю, там депутатов, значит, с каждым говорили в разных кабинетах.
Простите, то есть всех разводили по кабинетам и отдельно с ними эти люди разговаривали?
Ну, с кем-то говорили во дворе, с кем-то в коридоре. Меня блокировали в зале заседания. С кем-то говорили в кабинете. Ну, по-разному.
Угрожали?
Ну, было такое дело. Это люди, в общем-то, представители силовых структур, поэтому в случае невыполнения их требований они обещали, в общем, там взять в руки оружие. Правда, тех, кто вот это утверждал, было гораздо меньше. Там у них были люди, которые очень трезво оценивают ситуацию, они их моментально выдворили из зала. В общем, эта тема не получила такого развития.
Есть какая-то реакция парламента?
Я написал заявление, вот вам реакция. Еще 3 человека, насколько мне известно, написали заявление. Фракция коммуниста выступила со своим заявлением.
Юрий Альбертович, очень много депутатов не присутствовало на этой сессии. Как вы считаете, они, может быть, просто знали, что предстоит вот такая неприятность, что будет захват?
Вы знаете, я подозреваю, что некоторые действительно знали и потому не пришли. Я подозреваю, что это было именно так. Вообще, это не позиция уйти, просочиться куда-то там сквозь песок и сделать так, чтобы тебя не было видно.
Юрий Альбертович, скажите, а как в Осетии отнеслись? Вот все-таки это были не школьные учителя, да, люди, захватившие парламент, это были военные. Какая реакция в обществе? Испугались? Как это повлияет на выборы? Повлияло ли это на отношение населения к президенту?
Мне звонят по телефону, я только из разговоров по телефону знаю о том, что это было неприятно всем, вплоть до и президента, и рядовых граждан. Кстати, туда, к нам уже после того, как пара сосалась, значит, наш председатель связался с президентом, который в это время отсутствовал. Он, видимо, по своим каналам дал указания соответствующие, и пара сосалась. К нам вошли лидеры вот этой инициативной группы, они официально попросили у нас прощения. Потом приехал глава администрации президента, мы с ним пообщались, и он официально от имени президента принес нам свои извинения. То есть я, например, удовлетворен.
Но тем не менее в отставку вы подали. Почему?
В отставку, потому что было, ну, скажем так, там был разнобой, в общем. Я одновременно с 4 молодыми людьми общался. Каждый из них говорит свое. Позиция одного из них такова. Мы вас выбирали, вы должны делать так, как мы скажем. Я им сказал, это не позиция. Абсолютно нет. Если вопрос ставится таким образом, я вот сейчас выйду и напишу заявление об уходе. Потому что я в таких условиях работать не могу. Что значит, мы тебя выбирали, и ты должен делать так, как мы скажем.
Как вы считаете, они подставили президента?
Я думаю, что да. Вы знаете, это медвежья услуга. Они ему оказали медвежью услугу. На самом деле, вопрос, который они пытались поставить, он может быть поставлен. То есть и Конституция наша, и законы наши позволяют внести изменения, соответствующие в Конституцию, и продлить сроки пребывания президента. То есть речь идет о 3-м сроке, на самом деле. Но мы им объясняли, как это нужно делать в рамках закона. Вот если бы все делалось в рамках закона, ну, не было бы никаких разговоров. А поскольку все это происходит прямо накануне выборов, они в цейтноте, и, в общем, они, кто-то им, видимо, подсказал, что нужно торопиться. И стали торопить нас.
Они это кто все-таки? Это просто группа военных? Или это что за люди, это, и чем они мотивированы, по-вашему?
Это инициативная группа. Это инициативная группа, которая официально зарегистрирована при Минюсте. Но, к моему сожалению, туда входят в основном представители, ну, скажем, не только военные, там есть представители НВД, вообще силовики. Это в основном силовики, а закон Южной Осетии об обороне запрещает им заниматься политикой, тем более предвыборными делами и организовывать какие-то инициативные группы. Поэтому я не знаю их поименно, я знаю только нескольких из них. Ну, я считаю, что они не должны заниматься политикой.
Юрий Альбертович, последний вопрос. Не кажется ли вам, что вот этой акции они фактически отсекли всякую возможность 3-го срока?
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что сейчас об этом серьезно уже никто ставить вопрос не будет. Потому что то, что они вытворили там, закрыв все ходы, выходы, значит, устроив ОР, никто не выйдет, пока вы не поставите подписи и так далее. Ну, это, в общем, акция, которая скорее была направлена на срыв той цели, которую они озвучили.
С вице-спикером парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Юрием Дзыцойте беседовал Мурат Гукемухов.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Выпуск региональных новостей, который представит Любовь Бамматова.
Сегодня в Батуми президент Грузии Михаил Саакашвили наградил орденом Святого Георгия министра Франции по вопросам сотрудничества Анри Даренкура. Награда французскому министру была вручена за вклад, внесенный в установление между Грузией и Францией дружеских отношений, сообщает Интерпресс Ньюс. Саакашвили отметил, что Франция является для Грузии главным партнером, и ее роль в вопросе защиты суверенитета Грузии очень значительна. Он также выразил желание углубления сотрудничества между странами в сфере сельского хозяйства, энергетики и других областях. Со своей стороны Анри Даренкур поблагодарил президента Саакашвили и отметил, что во время различных исторических событий Франция всегда стояла рядом с Грузией. Правящая партия «Единая Абхазия» заявила, что на предстоящих в августе досрочных выборах президента самопровозглашенной республики не выдвигает своего кандидата в президенты, но поддержит того кандидата, который в своей программе будет придерживаться тех принципов, по которым работал лидер партии, покойный президент Сергей Багапш. Об этом говорится в распространенном сегодня обращении президиума Политсовета партии. Досрочные выборы президента Абхазии намечены на 26 августа в связи со смертью президента Багапша, чью кандидатуру «Единая Абхазия» выдвигала на выборах в 2004 и 2009 годах. Стремясь к равновесию политических сил, президиум партии обращается ко всем политическим партиям, общественным объединениям и организациям, каждому гражданину республики проявить мудрость и благоразумие, отмечено в заявлении. Согласно изменениям в закон о легализации имущества, до 1 января 2012 года в Грузии будет осуществляться легализация недвижимости, приобретенной с нарушением законов, сообщают новости Грузии. По упрощенным процедурам, лица, документы которых на собственность были составлены с нарушением закона, до 1 января 2007 года смогут легализовать участки земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии с поправками, собственник и лицо, осуществившие легализацию, освобождаются от уголовной ответственности. От уголовной ответственности не освобождаются те лица, в отношении которых уже вынесен обвинительный вердикт в виде пресечения свободы. Органом, осуществляющим легализацию, является Национальное агентство публичного реестра. Стоимость легализации за 1 квадратный метр составляет 15 лари. Грузия в 3 раза увеличит в ближайшее время экспорт овощей из-за распространения в европейских продуктах кишечной палочки и коли, передает «Бизнес Грузия». Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Грузии, спрос на импорт овощей возрос, так как кишечная палочка грузинской продукции не грозит. По данным министерства, в 2010 году Грузия экспортировала в Европу картофель, помидоры, зеленый лук, листовой салат и свеклу более чем на 10 миллионов лари.
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Грузинские власти вновь ужесточают закон об акциях и манифестациях. Пакет поправок, авторами которых являются депутаты от правящей партии, заслужил шквал критики со стороны оппозиции и неправительственных организаций. Тему продолжит Нона Суварян.
Апрельское решение Конституционного суда о снятии запрета на проведение акций в радиусе 20 метров от входа в некоторые учреждения гражданское общество восприняло тогда как большую победу. Однако сегодня члены некоторых НПО и оппозиционных партий не смогли скрыть своего разочарования по поводу нового пакета поправок, согласно которым запрет вновь вступает в силу с некоторыми видоизменениями. Один из лидеров партии свободных демократов Леван Изори объясняет, почему считает эти поправки антиконституционными.
Конституция сама
пункт 2.
Конституционный суд решил, если акция проводится в радиусе 20 метров от учреждения, но не мешает его функционированию, нет необходимости запрещать проведение демонстрации. А в поправках мы вновь встречаемся с нормой, которая запрещает проведение манифестаций и собраний в радиусе 20 метров от входа в здание.
Запрет касается конкретного списка государственных учреждений, Конституционного суда, судов общей юрисдикции, прокуратуры, тюрем, зданий, принадлежащих МВД, железнодорожных станций, аэропортов и морских портов. Также запрещается проведение акций на расстоянии ближе чем 100 метров от военных частей и военных объектов. Более того, вводится полный запрет на блокирование автомагистралей и железной дороги. Лидер республиканской партии Тина Хидашели говорит еще об одной поправке. Если она будет принята, акции в черте города вообще проводить будет невозможно.
Запретить акцию можно и в том случае, если она мешает ведению бизнеса и нарушает покой местных жителей. Повсюду в нашем городе живут люди, находятся госучреждения или офисы компании. Достаточно, чтобы владелец кафе сказал, что его бизнесу акция создает угрозу, и это уже станет поводом для местного самоуправления запретить собрание.
Аргументы оппонентов одна из авторов поправок Чиора Тактакишвили называет необоснованными. Депутат от большинства утверждает, что поправки соответствуют не только внутреннему, но и международному законодательству. Тактакишвили говорит о главной позитивной поправке, на которую не обратили внимания оппоненты. Это введение нового термина «пропорциональное ограничение».
С одной стороны, власть должна ограничивать проведение акции в минимальной степени. С другой стороны, польза, которую принесет ограничение, должна превышать вред, принесенный тем же ограничением.
Чиора Тактакишвили не скрывает, что на решение власти внести в закон поправки повлияли и недавние акции протеста, участники которой имели при себе пластиковые палки. Так, согласно одной из поправок, демонстрантам запрещают иметь при себе предметы или вещества, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья участников акции или других лиц. Как говорит юрист Манана Кобахидзе, перечень предметов необходимо уточнить, поскольку в этом случае запретить можно и зонты. Представитель Ассоциации молодых юристов София Вердзеули обращает внимание на процедуру принятия поправок. Она предполагает, что они будут приняты в ускоренном режиме, чтобы заинтересованные лица и организации не успели принять участие в процессе их рассмотрения. Ассоциация молодых юристов, так же как и оппозиционные партии, в случае принятия поправок в нынешнем виде намерена обратиться в Конституционный суд. Они считают, что эти изменения легализуют запрет или разгон властями любой неугодной им акции. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии продолжается церковное противостояние. В четверг представители общественности, многие известные в Абхазии люди, подписались под обращением патриарху московскому и всея Руси Кириллу с просьбой выслушать молодых клириков священной митрополии Абхазии. Между тем, их идеологический противник, отец Виссарион, продолжает увещевать паству с экранов абхазского телевидения, рассказывает Виталий Шария.
В выпусках новостей абхазского телевидения исполняющий обязанности управляющего Хумо-Пицунской епархии отец Виссарион зачитал обращение ее церковного совета. Перед этим он сказал:
«Абхазская православная церковь с величайшей такой скорбью отнеслась к этой ситуации, когда Андрей, иеромонах и Дорофей, и к ним примкнувший Давид, иеродиакон, они совершили такой поступок, абсолютно неправославный, и самое такое ощущаемое отношение ко всему тому, что они сами находятся в великом заблуждении и пытаются ввести в заблуждение народ наш многострадальный, абхазский, христолюбивый абхазский».
В обращении содержится молитвенная просьба к чадам православной церкви не принимать участие в богослужениях, проводимых теми клириками РПЦ, кому епископ Майкопский и Адыгейский Тихон запретил проводить служение в течение года. Между тем, 16 июня Абснепресса опубликовала обращение представителей общественности и интеллигенции Абхазии к патриарху московскому и всея Руси Кириллу, в котором высказывается обеспокоенность тревожными обстоятельствами, сложившимися в последнее время вокруг Абхазии в связи с церковным вопросом. И обратился к одной из подписавших обращение журналисту Елене Заводской. Вот что она сказала.
Я подписала обращение общественности Абхазии к патриарху Кириллу, потому что убеждена в том, что невозможно разобраться ни в одном конфликте, если не услышать и не попытаться понять позицию каждой стороны конфликта. В настоящее время на молодых абхазских священнослужителей осуществляется очень жесткий прессинг и со стороны властей Абхазии, и не менее жесткое давление оказывается на них со стороны Русской Православной Церкви. Совсем недавно их запретили в служении. Одна моя знакомая, которая много лет жила в Москве и была постоянной прихожанкой одной из московских церквей, мне говорила, что там, в далекой Москве, она всегда мечтала только об одном – услышать слова веры, услышать проповедь на родном абхазском языке. Вернувшись недавно на родину в Абхазию, она первое время была обескуражена тем церковным конфликтом, который здесь у нас возник. И не считала для себя возможным кого-либо поддерживать. Она говорила, что это дело иерархов разбираться в этих вопросах. Но потом вдруг я увидела ее в Новом Афоне 15 мая на церковно-народном собрании. Она так объяснила мне свое появление в Афоне. Никому ничего не надо объяснять. Пусть каждый человек пойдет на службу к отцу Виссариону и к отцу Дорофею или к отцу Андрею и сравнит. Любому все станет понятно. Вот у меня лично есть уверенность в том, что она глубоко права. Мне бы очень хотелось, чтобы патриарх Кирилл пошел навстречу просьбам общественности Абхазии и предоставил возможность молодым священнослужителям высказаться, чтобы выслушал их и услышал в их словах то, что слышим мы.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Новый налог в новом туристическом сезоне Грузии. Правительство страны планирует внести поправки в налоговый кодекс, который коснется владельцев семейных гостиниц. В частности, владельцы маленьких отелей во время курортного сезона должны будут платить налог, исходя из объема сдаваемой площади. 10 лари, 6 долларов США за 1 квадратный метр. Оппозиция в связи с этим говорит, что правительство фактически уничтожает частный гостиничный бизнес. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Считая, что новый туристический сезон принесет сверхдоходы, правительство Грузии решилось пересмотреть налоговый кодекс. Ожидается, что в этом году страну посетит рекордное количество туристов. Власти называют цифру 3 миллиона человек. Предполагается, что значительная часть гостей предпочтет остановиться в маленьких, так называемых семейных гостиницах. По ныне действующей системе налогообложения налог в гостиничном бизнесе рассчитывается, исходя из числа посетителей. Теперь же владельцы гостиниц смогут упростить процедуру, забывая необходимость корпеть над сложными бухгалтерскими отчетами, говорит парламентский секретарь правительства Гия Хурошвили.
Предпринимателям нужно будет просто указать службе доходов продолжительность туристического сезона, например, с июля по октябрь. После этого начисляется фиксированная сумма за сдаваемую площадь за 1 квадратный метр 10 лари.
Но туристический сезон в разных регионах имеет разную продолжительность. Владелец маленького дома отдыха в Уреке, это маленькое местечко у побережья Черного моря, славится лечебным песком. Роман Леладзе ожидает посетителей только в конце июля. Он не в курсе новых планов правительства. Роман, исходя из собственной практики, считает оправданным только индивидуальный подход.
Можно учредить фиксированный налог, который будет действовать в течение сезона, но, думаю, это тоже себя не оправдает. У каждой гостиницы свой режим. Некоторые весь июнь работают, а я жду посетителей только в конце июня. Все очень индивидуально.
Христианские демократы в новом налоге видят серьезную угрозу. Представитель оппозиционной партии Георгий Ахледиани потребовал от правительства четких разъяснений.
Плата за квадратный метр разрушит бизнес, поскольку его владелец должен существовать на доходы от туристического сезона весь год.
По мнению Ахледиани, жадность правительства приведет к упадку самого востребованного сектора гостиничной инфраструктуры. Это 2-4-звездные гостиницы, которых и так мало в стране. Эксперты обращают внимание на то здесь, что, как и в случае иных налоговых нововведений, остается много неясных моментов. Президент новой экономической школы Паата Шишелидзе введение нового налога объясняет желанием властей получить фиксированный доход при наименьших затратах.
С точки зрения сбора налогов, гораздо легче один раз измерить площадь гостиницы и каждый сезон требовать одну фиксированную сумму. В отличие от количества посетителей, скрыть метры невозможно. Что касается владельцев, это уже их проблема, как использовать облагаемую налогом площадь.
Шишелидзе не исключает, что если раньше хозяева привлекали отдыхающих широкими и просторными пространствами, то теперь им придется предлагать гостям более скромные апартаменты за ту же цену. Размеры комнат неизбежно станут меньше, а двуспальные кровати, возможно, будут заменены двухъярусными. Впрочем, потребители, желающие сэкономить, по всей вероятности, не сильно пострадают. Для этой категории отдыхающих главное море и природа. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В правительстве самопровозглашенной Республики Абхазия создана рабочая группа, которая разработала новый законопроект, предполагающий существенный рост акцизного налога на виноводочные и табачные изделия, а также на автомобили с объемом двигателя больше 3,5 литров. К чему приведет повышение акцизов? К пополнению бюджета или росту цен? Это выяснял наш корреспондент в Сухуми Рустам Зантария.
Акцизы, согласно законодательству, косвенный налог, которым облагаются строго определенные виды товаров. Взимаемая пошлина исчисляется в процентах от начальной стоимости продукции. Принятый в 1995 году закон об акцизах, по общему мнению специалистов, устарел и имеет ряд существенных пробелов. Как рассказывает начальник правового отдела кабинета министров Лаша Цаава, в старой редакции закон вводит одни ставки акцизов для отечественных товаров, другие для импортных, в то время как такая практика давно исчерпала себя. Между тем, главным изменением в законе предусмотрен постепенный рост акцизов в течение 2 лет с момента принятия нового законопроекта на алкогольную и табачную продукцию, а также на автомобили,
вино, пиво, а также иные алкогольные продукции с объемом спирта менее 20%. У нас здесь ставка будет установлена 10% в первый год и 15% на следующий год после вступления в силу данного законопроекта. На табачные изделия первый год 10% будет, а во второй год 15%. То есть трехкратное повышение ставки акцизов. Ставка на автомобили будет составлять первый год 5% от стоимости таможенной и 10% в последующем. В среднем это будет составлять, если это новые автомобили, где-то 50-60 тысяч рублей. Если люди, значит, и организации могут позволить себе приобретать автомобили от 1 000 000 рублей выше, то мы считаем, что данная ставка не будет обременительной.
По словам Лаши Цаава, несмотря на свою дороговизну, автомобили объемом двигателя свыше 3,5 литров на нашем рынке составляют уже до 10% от общего числа. Причина в том, что при продаже в Европе и Японии на такие автомобили существует большая скидка именно из-за их габаритов. А вот рост акциза на алкогольную и табачную продукцию вызывает у экспертов ряд серьезных опасений. По мнению преподавателя кафедры бухгалтерского учета и аудита Анаиды Нерсесян, такие реформы вполне могут повлечь за собой существенный рост цен, причем не только на облагаемые акцизами виды товаров.
Повышение косвенных налогов, коим является акциз, отражается в первую очередь на цене товара. В данном случае виноводочных и табачных изделий преимущественно. Как мы понимаем, народ не станет покупать меньше, чем покупали при более низких ценах. И, соответственно, кроме того, такая тенденция в российской статистике, что с повышением цен на алкоголь повышаются и все остальные цены, лишь бы не привело это к тому же.
Иного мнения придерживаются разработчики законопроекта. По убеждению Лаши Цаава, законы конкуренции рынка не позволят сильно завышать цену. И на кармане простого покупателя этот процесс вряд ли скажется.
Мы не только надеемся, а даже уверены, что это фактически для конечного потребителя не отразится на цене. Потому что у рынка есть свои правила, свои условия.
В целом от законопроекта его авторы ждут лишь положительного эффекта. По самым скромным подсчетам, новые акцизные ставки принесут в бюджет от 80 до 100 миллионов рублей в год. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодия размышляет о грузинских традициях политической борьбы.
Грузия известна особо конфронтационным стилем борьбы за власть. Противники атакуют друг друга в основном за личные качества, а не потому, что исповедуют различные взгляды на будущее Грузии. На этом фоне особо важна борьба за моральную власть, которая протекает параллельно политическим схваткам, но имеет собственную логику, а часто и иных действующих лиц. Крах радикальной оппозиции после акции 21-26 мая был предопределен прежде всего тем, что она давно растеряла ресурсы моральной власти. После разгона демонстрации в ночь на 26-е союзников у нее почти не осталось. Даже те, кто определил действия полиции как кровавое побоище, старались полностью отмежеваться от радикалов. В борьбе за моральную власть правительству Саакашвили главный вызов бросила неоформленная сила, которую условно можно назвать антиполитиками. Она проявила себя митингом на проспекте Руставели через день после разгона, который по количеству участников намного превосходил действия радикалов и был организован всецело через социальные сети на интернете. Здесь клеймили действия правительства, но принципиально не разрешили выступить ни одному политику. Вряд ли новым антиполитикам удастся оформиться в более или менее устойчивую силу. По крайней мере, пока этого не видно. Но само это явление обозначает относительно новую тенденцию грузинской политической жизни. Направление антиполитики стало доминирующим в прессе. В различных ток-шоу модно стало говорить, что морально неприемлемы как правительство, так и оппозиция. Со своей стороны, правительство Саакашвили тоже не оставляет претензий на моральное лидерство. Но в последнем эпизоде с борьбы с радикалами власть понесла моральные потери, хотя, по-видимому, этого не осознает. Но как критики, так и сторонники правительства никак не понимают действий властей в отношении организаторов митинга – семейства Буджанадзе. С одной стороны, проправительственные каналы распространяют тайные записи, согласно которым они планировали насильственные акции и вели дело гражданской войне. Впрочем, то, что они хотели этого, ясно и без записей. За сопротивление полиции десяткам людей присудили до 2 месяцев тюрьмы. Но саму Буджанадзе никто не трогает. Она каждый день выступает в прессе и вполне резонно спрашивает, почему, если выдвинутые против нее обвинения правильный, ее не арестовывает. Следовательно, встает вопрос о правомерности самих обвинений. Против ее мужа Бадри Бицадзе уголовное дело возбуждено, но прокуратура требует не ареста, а лишь денежного залога. Это никак не вяжется с практикой, когда в коррупционных делах прокуратура настаивает на предварительном заключении. Все это прямо бьет по моральным претензиям антикоррупционного правительства. Последний обычно весьма гневно отметает обвинения в элитной коррупции, правильно ссылаясь на то, что у обвинителей нет фактов. Но в данном случае факт создало оно само. Что есть не арест Буджанадзе, как не проявление элитной коррупции? Почему рядовых участников митинга судят намного строже, чем ее организатора, бывшего близкого соратника Саакашвили? Ответа на этот вопрос никто еще не слышал.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси на этой неделе съехались члены организаций для незрячих людей из Польши, Армении и Грузии. С какими проблемами сталкиваются люди, которые лишены зрения, и решаются ли они в Грузии? Сюжет Эдиты Бадасян.
Лаше Цаишвили 34 года. Он ведет радиопрограмму под названием «Победившие безнадежность», куда он приглашает людей, преодолевших трудности и достигших успехов в жизни. Лаша сам прошел этот путь. Потеряв зрение в 13 лет, научился жить заново. Пожалуй, он единственный незрячий человек в Грузии, который пишет диссертацию. Как рассказывает Лаша, если бы не поддержка семьи и друзей, если бы не его упорство, ничего не вышло бы, потому что в Грузии незрячие или слабовидящие люди практически лишены государственной опеки. В своей радиопрограмме он старается обратить внимание власти и общества на людей с ограниченными возможностями и дать понять, что они такие же люди, как и все остальные.
В нашем обществе не умеют правильно вести себя с людьми с ограниченными возможностями. Бытуют стереотипы, например, что такие люди не могут нигде работать, что они немощные. Они думают так: если у тебя физический недостаток, то ты уже списанный со счетов человек.
29-летний Давид Квирилиани из-за глаукомы потерял зрение, когда ему было 11 лет. Он рассказывает, что им, незрячим, необходимо для адаптации, для возможности без поводыря выходить в город.
У незрячих в Польше есть особые трости, которые помогают им передвигаться самостоятельно. Автобусы там, останавливаясь, включают запись с объявлением номера маршрута. А в лифтах номера этажей написаны шрифтом Брайля. В Грузии в то же время, кроме звукового светофора, ничего подобного нет.
Директор креативной студии IGEO Гия Джваршеишвили приводит неофициальные данные о количестве незрячих в Грузии – около 12 тысяч. А для слепых детей в стране функционирует всего одна школа-пансионат, которая находится в Тбилиси.
После школы для них не находится работа. Это, наверное, самая огромная проблема. Но одна из самых легких способов, чтобы они работали в колл-центрах, включая на телефон, но, к сожалению, в Грузии такой практики нету.
Гия объясняет, что в стране на проблемы незрячих и слабовидящих практически никакого внимания не обращают, и поэтому Союз незрячих Грузии сам своими силами пытается участвовать в различных международных проектах. Одним из таких и стал совместный проект организации из Грузии, Армении и Польши, который финансирует фонд «Открытое общество». На первом этапе он подразумевал изучение ситуации в Грузии и Армении и ознакомление с многолетним опытом работы со слепыми в Польше. Как рассказывает польский специалист по реабилитации незрячих Елизабет Алексяк, что в ходе этого этапа выяснилось, что ни в Грузии, ни в Армении нет специальных реабилитационных центров и нет специалистов-методистов.
Нет инструкторов, которые бы умели обучать незрячих ходить с белой палкой. Нет в Грузии таких специалистов, которые бы помогали людям, у которых еще остатки зрения, как использовать этим зрением, как сделать, чтобы квартира была лучше, свет, контрастные цветы. Нет тоже инструкторов таких ежедневных занятий. Как человек потеряет зрение, ему надо все сначала учить. И новая жизнь.
Марина Чабра, педагог, работающий со слепыми детьми. Она рассказывает, что, побывав в Польше со знакомительной поездкой, поняла, что в Грузии не владеют ни новой информацией, ни новыми методами работы с незрячими.
Например, мне в Польше показали, как наливать чашку воду без приспособления, вот, которое пищат и так далее. И когда я пришла в Союз незрячих и сказала, вы можете сахар насыпать или воду вот так, чтобы без пищалки? Они мне говорят, такого метода нет. Я говорю, а я вам покажу, потому что мне там показали этот метод.
С будущего года начнется второй этап проекта, в рамках которого у педагогов из Грузии и Армении будет возможность овладеть в Польше новыми методами работы с незрячими. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершение программы «Культурная тема». На этой неделе в Сухуми прошла премьерная выставка молодого абхазского художника Беслана Ардзинба. Дебютант не спал всю ночь, боясь, что его в некотором роде авангардное искусство не будет принято публикой. Однако успех превзошел все его ожидания, рассказывает Левон Галустян.
Молодому абхазскому художнику Беслану Ардзинба удалось невероятное – сделать личный дебют событием не только для себя. В культурной жизни столицы Абхазии раньше происходили заметные выставки, но это удивило многих. И буйством красок, и разнообразием жанров, и манер исполнения, говорит искусствовед Ольга Брендель.
Многие работы полны динамики и интересны по цвету. И, конечно, приятно быть на этой выставке и видеть, как развивается наше изобразительное искусство.
Некоторые могут назвать Беслана везунчиком. И в самом деле, в неполный 28 получить приглашение выставляться в главном зале страны может только очень удачливый или по-настоящему одаренный человек. Известные критики больше склоняются к последнему и считают выпускника Кабардино-Балкарского колледжа дизайна талантливым художником. Рассказывает художник Мактина Цвижба.
У него интересные работы. Определенно он мыслит, думает. Ну, в работах чувствуется динамика, разносторонность. Чувствуется, что он хорошо думает.
В экспозицию вошло 50 работ. Кроме живописи, в центральном выставочном зале была представлена графика. Она была оригинальна сама по себе, но когда зрители узнавали, что графические картины писались при помощи самых невероятных предметов, они еще больше проникали симпатией к молодому художнику. Неужели можно творить маркером и гелевой ручкой? Беслан Ардзинба доказал. Можно. Вот что говорит автор выставки.
Маркер, гелевая ручка, тушь, короче, грубо говоря, все, что дает какой-то цвет, мажет. Малярными красками есть даже, вот, фасадные. Все, идет в ход, абсолютно все у меня.
Это интервью дебютанта в большом искусстве нам удалось записать с третьей попытки. Беслан Ардзинба постоянно отвлекался, чтобы принять поздравления от посетителей выставки. Молодой художник признается, что на такую реакцию публики даже не рассчитывал. Думал, будут ругать, потому и волновался. Но оказалось, что напрасно.
Несколько дней подряд уже не сплю, нервничаю, а на самом деле не стоило того. Вот я пришел, и мне уже все как-то, я успокоился. Я вижу, люди искренне подходят, поздравляют.
Полсотни совершенно не похожих друг на друга работ. Такое впечатление, что это не персональная, а коллективная выставка. Единственная связующая нить – огромные голубые глаза. Они встречаются почти на каждой картине. Взгляд, девочка и ромашки, закрыта красота. Кажется, смотришь не ты, а на тебя.
Детишек всех своих люблю, но любимчики есть и среди них, да, есть. Ну, не буду говорить, какие, но сами, может, да, ну, сейчас как догадаетесь, ну, есть вещи, вот они буквально вот на этой стенке любимчики висят.
Живопись и графика – это два самых любимых направления в творчестве Беслана Ардзумба. Но есть еще и третье – это кино. Художник мечтает снять свой фильм. В каком жанре – он еще не знает. Но уже сейчас можно сказать, что в нем обязательно будут глаза – огромные и голубые. Левон Галустян, Абхазия Сухум, для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландер. Всего доброго. До завтра.